Но он, когда ложился, заранее был в ужасе от того, что может пригрезиться ему после эксгумации. Его предчувствия полностью оправдались. Он сидел в каком-то продымленном зале, быть может, в таверне, и играл в карты с кем-то темным на той стороне стола. Рука в перчатке сдала ему 5 карт. В чем состояла игра, Мэтью не знал, но ему было известно, что ставки высоки, хотя денег на столе видно не было. Не слышно было голосов, шума, скрипок. Ничего, кроме безмолвия пустоты. И вдруг черная рука выложила не очередную карту, а нож с окровавленным лезвием. Мэтью знал, что должен покрыть его картой, но, положив ее, увидел, что это не карта, а фонарь с разбитым стеклом и лужицей растаявшего свечного сала. Снова протянулась над столом рука в черной перчатке и выложила вместо карты пропавший блокнот Эбена Осли. Мэтью ощутил, как повысились ставки, и все равно еще не знал, что это за игра. Он должен был выложить свою самую старшую карту, даму Бубен, и увидел, что она превратилась в конверт с красной сургучной печатью. Противник предложил раскрыть карты, и то, что лежало перед Мэтью, он даже сразу не узнал, пока не поднял и не посмотрел поближе. При мерцающем сальном огоньке он увидел первую фалангу человеческого большого пальца. Мэтью вылез из кровати еще до рассвета и сел у окна, глядя, как светлеет небо, пытаясь сложить куски сна так и этак. Но сны — тонкая паутинка, летучие впечатления, и лишь один бог Сомнус знает ответы на их загадки. В кармане сюртука у Мэтью действительно лежало письмо, запечатанное, правда, не красным сургучом, а белым веществом обычной свечки. Адресовано оно было «Мадам Деверик» от вашего покорного слуги Мэтью Корбета. В конверт был вложен лист бумаги, содержащий 3 вопроса, написанных настолько ясным почерком, насколько позволило плечо, дико ноющее после целого дня с рапирой. «Не могли бы вы вспомнить какой-либо разговор с вашим покойным супругом, касающийся деловых вопросов и выходящий за рамки повседневности? Совершал ли мистер Деверик в последнее время какие-либо поездки, деловые или же развлекательные? Если да, то позволено ли будет спросить, куда он ездил и с кем встречался? Даже рискуя отказом или отменой вашего поручения, могу ли я спросить, почему вы выразили такое неудовольствие, когда я упомянул имена доктора Джулиуса Годвина и мистера Эбена Осли рядом с именем вашего покойного супруга? Благодарю вас за потраченное время и полезное содействие и верю в ваше понимание, что данные сведения останутся строго конфиденциальными, если их не потребует сообщить суд. С глубоким уважением, Мэтью Корбет». Сейчас вдова Деверик и Роберт сидели в правом крыле церкви в окружении обитателей Голденхилла. Мэтью казалось, судя по решительно выставленной челюсти этой женщины и косым взглядам ее соседей, что траурное платье она носила с некоторой степенью гордости, как будто утверждая тем, что она слишком сильна, чтобы упасть в обморок вчера на похоронах, и слишком цивилизована, чтобы сегодня показывать слезы. Шляпа ее с близнецами-перьями черным и синим была элегантной и явно дорогой, но несколько излишне оживленной для столь скорбного мира. По контрасту с ней, Роберт в светло-сером сюртуке, с бледным от потрясения лицом, с глазами полными страдания, казался почти невидимым. Мэтью намеревался передать письмо с вопросами не Джоплину Полларду, а самой вдове после окончания службы. С одной стороны, он не хотел ждать понедельника, чтобы их задать. С другой, ему мешало, что она ожидает, чтобы Поллард прочел эти вопросы и фактически был их цензором. А потому провались они инструкции, которые она ему давала. Он будет поступать по-своему. И еще он хотел бы включить несколько более личных вопросов. О том, как они с Девериком познакомились, об их жизни в Лондоне. Выяснить какие-то подробности биографии этого человека. Но Он решил, что она ни за что на это не ответит, не стоит зря чернила тратить. И без того пришлось втереть в плечо остатки тысячелистниковой мази, чтобы вообще написать это письмо. На самом деле болело не только плечо, а еще и предплечье, ноги, грудь, шея, не говоря уже о порезе на ухе от рапиры, хотя засохшую кровь и смыли дегтярным мылом. «Бледная немочь», — назвал его презрительно Грейтхаус на первой тренировке. «Ты гниешь заживо», — сказал он тогда. Мэтью мог возмущаться сколько угодно, но даже сам понимал, что это всего лишь демонстрация гордости. Его должность клерка и увлечение шахматами и книгами не создавали ему условий для физических упражнений. Не то чтобы он собирался бросить шахматы или чтение. Эти занятия оттачивают мысль и могут означать разницу между его успехом и провалом в агентстве Геральт. Но боль в мышцах и суставах настоятельно напоминала, что здание его тела нуждается в реконструкции. Недостаток физической выносливости может стоить ему не только должности в агентстве, но и самой жизни. Нужна будет рапира, чтобы упражняться дома. И вот, ей-богу, он ее себе достанет.
«Сколь тяжкое бремя лежит на сердцах наших», — говорил с кафедры преподобный Уэйд, крепко сцепив руки перед собой. «Сколь отягощены души наши грузом вины, что несем мы на себе. Мы живем в юдоле скорби, дети мои, и эта скорбь несет смерть всем великим возможностям, что открыл перед нами Христос. Смотрите же, что говорит нам апостол Павел в стихе 11. Он зовет нас очиститься, чтобы умы и души наши обновились, очиститься и не цепляться за...